Глава четвертая. Пока принц находится в приемной. Весьма ободренный утренними событиями, принц прошел в приемную жены с намерением еще более серьезным и трудным, чем свидание с сэром Джоном. Перед ним раздвинулась портьера, дежурный камерлакей провозгласил его имя, и он вошел со своей обычной, несколько аффектированной, развязной грацией, полной сознания своего собственного достоинства. В комнате собралось человек 20, преимущественно дам. Это было именно то общество, среди которого Отто, как ему хорошо было известно, был популярен и любим. И в то время, пока одна из фрейлин скользнула в дверь смежной комнаты доложить принцессе о приходе ее супруга, Отто стал обходить присутствующих, пожиная похвалы и одобрения и наделяя всех милостивыми комплиментами и дружественными шутками со свойственной ему легкостью и грацией, которые так нравились в нем женщинам. Если бы в этом обмене любезностей, острот и мелких шуток заключались все государственные обязанности, принц Отто был бы несравненным монархом. Одна дама за другой беспристрастно была почтена его вниманием и награждена милостивыми словами. «Мадам», — говорил он одной, — «объясните мне, пожалуйста, в чем ваш секрет, что с каждым днем я вижу вас все более прелестной и увлекательной? А ваше высочество, с каждым днем становитесь смуглее и смуглее», — возразила дама. «Между тем ваш цвет лица вначале не уступал моему. Я буду иметь смелость сказать, что как у вас, так и у меня цвет лица был великолепный, но я ухаживаю за своим лицом, а ваше высочество усердно загораете на охоте». «Что прикажете делать? Становлюсь настоящим негром, но это так и следует для раба, преклоняющегося перед властью вашей красоты», — сказал Отто. «А, мадам Графинский! Когда же наш следующий любительский спектакль?» — обратился он к следующей даме. «Я только что слышал, что я очень плохой актер». «О, что вы!» — воскликнула госпожа Графинский. «Кто же осмелился это сказать? Ваше высочество, играете божественно». «Вы, вероятно, правы в этом отношении, сударыня, потому что невозможно лгать с таким прелестным лицом», — сказал принц. «Но, тем не менее, тот господин, вероятно, предпочел бы, чтобы я играл не как бог, а хотя бы как актер». Одобрительный шепот, целый концерт женских неясных воркующих звуков приветствовали эту остроту принца. Отто, как павлин, распускал свой хвост. Такая атмосфера женской лести и пустой болтовни нравилась ему. Он утопал в ней, как в пуховых подушках. «Мадам фон Эйзенталь, ваша прическа сегодня прекрасна», — заметил он, обращаясь к третьей даме. «Да, все так говорят», — ответила одна из ее соседок. «Но если я имела счастье угодить этой прической самому Пранс Шарман, то это значит гораздо больше, чем то, что говорят все остальные вместе». При этих словах госпожа фон Эйзенталь сделала принцу глубокий реверанс и в то же время обожгла его одним из своих самых горячих взглядов. «Это, конечно, новейшая венская мода?» — спросил он. «Самая последняя новость в области причесок, ваше высочество, и ради вашего возвращения я сделала ее. Проснувшись поутру, я почувствовала себя помолодевшей. Это было от предчувствия, что мы вас сегодня увидим. Ах, зачем, ваше высочество, вообще так часто покидаете нас?» «Ради удовольствия возвращаться. Я, видите ли, как собака, которая непременно должна зарыть свою кость, чтобы затем вернуться и насладиться ею». «Фи, ваше высочество, кость! Какое сравнение! Вы, как я вижу, привезли из ваших лесов охотничьи манеры», — засмеялась одна из дам. «Но заметьте, мадам, что кость — это то, что всего дороже для собаки», — сказал принц. «А, я вижу мадам фон Розен». И, отойдя от группы дам, с которыми он только что так весело чирикал, он направился к амбразуре окна, за которой стояла эта дама. Графиня фон Розен все это время хранила молчание. и, казалось, была удручена какой-то мыслью. Но по мере приближения принца лицо ее как будто начинало сиять радостью. Она была высока и стройна, как нимфа, держалась прямо и грациозно, и лицо ее все еще довольно красивое, то и дело начинало светиться и как-то искриться, меняясь под впечатлением мыслей и оживления. Она хорошо пела в свое время, и теперь даже в разговоре голос ее звучал красиво, разнообразно, иногда в низких глубоких теноровых нотах, иногда переходя в верхний регистр в подобие серебристого, как говорят французы, жемчужного смеха. Уже не молодая, она сохраняла значительную долю своих прежних очарований. Их она обычно старалась скрыть, и вдруг в какой-то момент нежности открывала перед собеседником свою сокровищницу и озадачивала, поражала окружающих своими богатствами, как ловкий фехтовальщик поражает вас своим оружием. Сейчас это была только высокая фигура и лицо со следами былой красоты и несомненным отпечатком бешеного темперамента. Но спустя минуту оно преобразилось, как преображается бутон в раскрывшийся цветок, засияло нежностью и радостью, задором и горящим внутренним чувством. У этой женщины всегда был наготове скрытый кинжал для отражения робких поклонников. Принца Отто она встретила взглядом полным нежности и веселья. «Наконец-то вы пришли ко мне, принц Бессердечность», — сказала она, улыбаясь. «Вы бабочка, порхающая с цветка на цветок, пестрая легкая бабочка. Что ж, разве я недостойна поцеловать вашу руку?» «Мадам, это я должен целовать вашу». Отто склонился и поднес ей руку к своим губам. «Вы отказываете мне во всяком снисхождении», — заметила она, улыбаясь.